Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение, наши вот прекрасные мысли о духовности, о культуре. И, конечно, мы, наверное, многие из вас впервые здесь, а здесь это Покровский храм старообрядческий, Рогожский. И с Анатолием Ивановичем мы как раз поговорим о храме, о тех реликвиях, тех ценностях бесценных, которые здесь находятся, о духовной жизни. Вот. А Анатолий Иванович, первое, что при входе, это пол. Вот я вхожу всегда и вижу этот старинный дореволюционный лиственничный пол, абсолютно не крашеный, не пропитанный никакой химией. Это настоящий русский вот пол избы, храма, дышит жизнью. Вот это действительно удивительно и уникально. То есть это сердцу очень близко отзывается. И расскажите вот так в целом о храме и о тех реликвиях, которые здесь находятся.
До постройки храма Христа Спасителя в Москве это был самый большой храм в Москве. Построен он в конце 18 века великим российским архитектором Матвеем Казаковым, чьи творения и культовые, и гражданские украшают Москву. И вот старообрядцы могли себе позволить заказать у лучшего архитектора того периода времени вот самый свой главный большой храм. И тогда же и началась роспись этого храма. Все, что мы с вами видим вокруг, и иконы, и фрески, это опять же тот же самый Палех. 25 лет, я уже говорил об этом, храм расписывался палешанами. А вот иконы, которые находятся в иконостасе и вокруг нас, они как бы покупались в различных уголках России старобрядцами и крестьянами, и купцами, и мещанами, и дарились для главного летнего храма. Здесь находится около 7 тысяч икон. Причем эти 7 тысяч икон различных, различных иконографических стилей. Здесь есть иконы, и две византийские иконы 14-15 века, когда жила еще была Византия. Здесь есть и иконы кисти Андрея Рублева, или, как сейчас говорят, школы Андрея Рублева. Здесь есть и строгановские иконы, и Владимира Суздальская Русь тут представлена. В общем, все тут, вот, как, вот какие только есть, и Никита Павлович, все тут представлено, все подписные вот, иконы. И не случайно Гробаревские мастерские часто называют именно этот храм восьмым чудом Москвы. Потому что храм с конца XVIII века не закрывался никогда. Здесь по монастырскому уставу идет служба с утра и с вечера. Вот мы как раз вот между службами оказались здесь, вот в этом храме. И здесь, куда только не бросить взгляд наш, здесь ну, раритеты, настоящие раритеты, начиная от лестницы, заканчивая паникадилами, которые можно вот видеть здесь впереди.
Да, и вот недавно совсем промыты были своды, фрески, то есть, в общем-то, очень хорошей сохранности. И потрясает объем, то есть фактически это... Его сравнивали с Успенским храмом Кремля. Вот.
Кстати, тут есть икона из Успенского храма Кремля, то есть также купленная купцами-старобрядцами, и которые сейчас здесь и находятся.
Да, вплоть до столбов, столбы расписные, тут 70 апостолов.
Ну, начиная с 19 века, и в 19-м, в середине 20 века, и в начале уже 21-го столетия было выпущено три книги с красивыми цветными иллюстрациями, посвященные как раз вот именно Покровскому храму. Здесь представлены самые замечательные иконы вот в этих книгах, и не только иконы, как бы вот, так что в магазинах Рогожского можно купить как раз эти книги.
Да, вот мы так недавно как раз поднимали тему изобразительного искусства, и в абстрактном искусстве есть вот такое понятие «черный квадрат Малевича». Я вот лично для себя определил цветной квадрат русских людей. А цветным квадратом можно назвать квадратом не только цветным, но квадратом жизни, идеологии, подручник. Вот такой прямоугольничек, квадрат чаще всего, с изображением догматическим, не просто. Это по центру изображение Земли, 12 треугольников евангелистов, 4 апостола и 4 стороны света. И когда человек кладет земной поклон, он как бы молится во всю землю, на все 4 стороны. Вот. И эта традиция очень древняя, очень такая устойчивая. И вот такое вот такое народное, опять же, творчество. Ведь вот эта выдумка вот этих разнообразных цветов, оттенков, конфигураций, это тоже вот как-то очень близко русскому человеку, который везде стремился к красоте. Вот красота она сопутствовала, будь то наличники на домах, церковная утварь, да, то есть какие старинные паникадила, хоругви, то есть вот это все полет фантазии, одухотворенной фантазии, не просто вот какой-то выдумки горделивой, а такой устоявшийся с годами, с веками выработанные вот эти ценности, вот. Эти чистейшие восковые свечи, то есть это опять же вот как-то так настраивает человека. А вот. Здесь также есть покров еще с Алексея Михайловича, да, мы подойдем, посмотрим, шитый. Вот. И большие реликварии с мощами, то есть такое, это очень важное такое сохранение. И там, скажите, Рахмановская палатка, да? И
Солдатенковская.
То есть очень важно было сохранение вот именно коллекции, да, чтобы они были не разрознены, вот они здесь целиком представлены.
Ну, Козьма Терентьевич Солдатенков, когда уже была дарована свобода старообрядцам, то есть он свою молельную, секретную молельню, которая находилась у него в его доме здесь, в Москве, дарует вот сюда, на Рогожское, но он ставит одно условие, чтобы эту коллекцию не разбрасывать по храму, а чтобы они в отдельной палатке хранить. То же самое, такое же условие поставили старообрядцы Рахманова. И вот сколько уже прошло времени, то есть уже больше 100 лет, но точно так же традиция соблюдается. Солдатенковская палатка отдельно, Рахмановская отдельно. Давным-давно нет уже тех людей, которые даровали эти иконы, а традицию блюдут. Так вот традицию блюдется во всем. И когда старообрядцы здороваются друг с другом, доброго здоровья говорят, и благодарят, спаси Христос. То есть традиции вот во всем, как бы, и также вот в подружниках.
Вот древняя традиция, та же приветствие, когда люди говорят друг другу: «Христос посреди нас».
Да, да.
То есть, потому что сказано, что где двое или трое соберутся во имя Бога, там и Он с ними. И отвечает ответы, и есть, и будет. То есть вот это исповедование, оно, наверное, действительно помогает сохранить веру. Большим фактором, вот я думаю, что все заметили, что на паникадилах нет лампочек. Древняя традиция, вот этот живой огонь, свечи, масло, лампадного масла, это свет живой. И поэтому большое труждение, чтобы выкатить большие лестницы, зажечь центральное паникадило так, на большие праздники. Вот именно важен живой огонь. Да?
Причем и паникадило, и даже вот эта лестница, все это конца 18 века. И все это не как музейные экспонаты, все это вот живет, и каждый день оно используется.
Да, да. Центральная часть, она традиционная, везде она не изменяется со времен Византии, царские врата, Салия, Амвон, ну, как вот во всех храмах. Но во время определенных молитв хор, два крылоса, они выходят и возглашают вот именно с центральной части. Вот это песнопение, которое здесь происходит традиционно, византийским таким распевом, крюковое пение, как в народе называют. А вот крылос называют клирос иногда, да, вот. А крылос от слова крыло. И когда вот эти два крыла объединяются, то молитва воспаряет, получается.
Удивительный вот этот момент, вы как вот раз вот рассказываете сейчас.
То есть вот этот момент, наверное, очень важный, потому что чаще всего люди, когда стоят на службах, они, ну, не видят певчих. Ну, откуда-то голос, откуда-то звук, да. А когда происходит вот это объединение двух хоров, то есть вот воспарение там Херувимское, да, Богородичная молитва, это воспарение, вот самое наивысшее апогея литургии как раз происходит в этот момент.
Просто... Я с вами полностью согласен.
Да.
И, кстати, вот знаменные распевы именно по древним крукам, которые когда-то были запрещены и сохранились только благодаря старобрядчеству. Вот мысленно, если представить, если все бы сбылось, как говорил Николай I, и старобрядцев не стало сейчас. Сейчас только бы мы в музеях смотрели бы гуслицкие книги крюковые.
Чаще всего вот праздники, которые проходят в наших городах, ну, какие-то такие местные праздники, Дня города, выходят девушки в сарафанах, там, ну, такой немножко маскарад. А вот здесь же очень важно отметить, что сохранилась традиционная одежда, как мужская, так и женская. То есть это не что-то такое... временно наносное, а вот именно это органично для жизни людей. То есть для кого-то это осталось воспоминание такое с картины «Боярня Морозова». Там еще ряда картин, там, допустим, кисти Васнецова, Михаила Васильевича Нестерова, да, вот, использование одежды женских платов, сарафанов. Вот. И то, что здесь происходит, использование этой одежды, это вот благодаря этому сохраняется эта культура. И культура вышивания, шитья, то есть функционального использования. Это все вот очень важно. То есть здесь есть и пошивочная мастерская также сохранилась, да? То
есть... есть такая мастерская, есть несколько магазинов, где можно приобрести вот эту древнюю одежду и возвратиться опять же к традиции своих дедов и отцов. И когда я смотрю на старобрядцев, и когда я вот смотрю, например, на русскую женщину, которая одевает сарафан, которая, независимо сколько ей лет, 15 или 17, или ей 80 лет, сарафан и красивый платок, который закрывает плечи, он украшает русскую женщину. Конечно, вот уже современная одежда, которую одевает современная молодежь, уже не старобрядческая молодежь, но я не знаю, как докричаться до них, что иногда это бывает так некрасиво. И как на себя посмотреть со стороны? Вот. И я все-таки вот...
Хорошо. Да, мы подойдем сейчас как раз к иконам. Анатолий Иванович, вот, конечно, не может не потрясать вот этот складень, страшный суд, иконография. Я думаю, что один из самых больших в нашей стране, конечно, да?
Ну, вот во время крестных ходов часто этот складень вынимался вот со своего родного места и обносился вокруг, по Салоне, вокруг храма, и сейчас редко, но все-таки эта традиция соблюдается, поэтому не случайно я и подвел как раз вот к этому складню древнейшему, который, еще раз, мне кажется, что больше вот такого складня я нигде тоже не видел у нас в России. Может быть, я ошибаюсь, но с моей точки зрения это самый большой складень. Мы с вами видим сейчас.
Как раз у Лескова произведение «Запеченный ангел» тот мир описывается, та жизнь вокруг икон, как иконы сложно создавались, как они дорого стоили. Потому что, допустим, вот Палевское письмо, оно очень кропотливое, очень детализированное. И как раз большинство икон здесь, конечно, Палевское письмо, вот, а страшный суд. И когда подходишь к такой могучей во всех отношениях иконе, ты понимаешь, что не ты на нее смотришь, а она на тебя смотрит. Весь горний мир, который обращается, и дольний. То есть мы фактически, когда стоим, мы на уровне вот немножко грешников. И нам еще предстоит вот это поступательное, лестничное восхождение в мир горний, да Бог даст.
Вот. Конечно, вот икона... Икона Покровского храма, я не только про эту икону говорю, оно воздействовало даже вот на таких людей, как Матисс, который в 1911 году был в Покровском храме, и он был столь восхищен великолепием русской иконы, что он говорил: ничего лучше я еще в мире не видел. Ну, это не черный квадрат.
Ну, он был декоративный художник, я думаю, что кто-то или Морозов, или Щукин, кто-то его привозили, да, чтобы здесь был большой заказ у него. Вот. Но, конечно, его искусство, оно символичное, искусство модерна, такого для нашего сознания немножко иное. Но, конечно, он понимал, что вот это декоративное воздействие цвета, цвет, он имеет то свойство, что он раздражает глаз и воздействует на органы чувств и сознания. То есть вот насколько он гармоничен, насколько он в своем движении зовет. То есть вот смысл цвета, он зовет человека, побуждает. И побуждает все, и побуждает вот такие, допустим, вот подсвечник. Вот он висит, он уже воспаренный фактически, да? Такая и сложная конфигурация, старинные такие литье. И здесь очень много таких старинных вещей, которые говорят о том, что это мир такой давний, очень художественный, потому что, допустим, существовало училище барона Штиглица, где специально готовили людей для промышленного художественного такого ремесла, направления. Допустим, Фаберже – отдельное направление эстетики. Но вот церковная культура, она была, конечно, очень развита. Здесь вот лучшие образцы как раз и находятся. Анатолий Иванович, вот, конечно, икон очень много. Мы остановимся на некоторых из них. Вот, допустим, здесь есть домовые иконы Кузьмы Терентьевича Солдатенкова. Вот, Рахмановский есть предел тоже. Это те иконы, которые у людей были в домовых храмах, потому что была же традиция очень... Кроме посещения общих храмов, были еще молельни по домам, очень распространена такая была традиция. И в частности, вот здесь эти иконы с завещанием неразрозненно хранятся. То есть, вот действительно, отношение было к домовому храму вот такое серьезное, потому что иногда дома тоже по много часов молились, проводили в молитве. Здесь мы как раз видим... Федоровский образ, Федоровский Божьей Матери образ Федоровский. Здесь мы видим часто распространенный Тихвинский образ Божьей Матери. Если говорить о изводах Божьей Матери, очень много здесь представлено фактически все.
И Боголюбская есть, и Владимирская есть. Ну, то есть практически дело в том, что хранительница русской земли, Богоматерь, сейчас насчитывается около 1000 уже изводов Божьей Матери. И есть у нас также здесь в музее отреставрированная икона, есть такой музей на территории Рогожского духовного центра, там представлены все, там и Муромская, я как бы вот уже перечисляю дальше, какие есть иконы, и в том числе вот здесь большое количество, тут и Шуйская, и Смоленская, вот она представлена здесь, вот я вижу, и куда ни взглянь, везде Божья Матерь.
Вот насколько известно, что образ покрова Божьей Матери, это особо чтимый у старобрядцев, потому что считается, что вот поспешствует вот именно старобрядчество покрова. И поэтому не случайно многие храмы называются Покровские. Вот в Костроме, допустим, Стрельниковский Покровский
или
храм.
Или мы в Покровском
здесь
находимся.
Да. То есть вот именно покров Божьей Матери, вот охрана такая, да, особое покровительство. А здесь также есть шитые иконы. Вот как раз во времен Алексея Михайловича, да, вот как раз такая уникальная.
И Анна Кашинская здесь представлена с частичками мощей икона.
Да, вот Анна Кашинская, которая возобновилась почитание царем Николаем II как раз вот в 1909 году по многочисленным обращениям к старобрядцев. Мы не можем не упомянуть большие такие реликвариумы мощей, святынь, которые, слава Богу, тут доступны и выносятся в праздничные дни для поклонения. Вот. Расскажите немножко о иконе, вот такое уникальное изображение как раз Троицы Сергиевской Лавры.
Вот небольшая древняя икона, изображение Троицы Сергиевой Лавры, там изображена схематично архитектурный ансамбль. Там даже присутствует грановитая палата, которая когда-то Василием Ермолиным была построена. Сейчас ее давным-давно уже нет, этой грановитой палаты, но именно по прообразу вот той грановитой палаты Василия Ермолина была построена же в Московском Кремле. Грановитая палата. И вот такая икона здесь присутствует. И вот эта икона, вот, которая напротив меня, из Успенского собора Московского Кремля, если обратиться опять же к Солдатенковской так называемой палатке, вот, которая с правой стороны, из его молельной, вот он поставил условия, как и старобрядцы Рахманова, которые после свободы, данной старобрядцам после манифеста 17 апреля 1905 года, они поставили условия, чтобы все иконы хранились в одной палатке, они разбивались по всему храму. Прошло уже больше 100 лет, традиция сохранилась. То есть вот точно так же мы с вами видим и Покров XIV века, и Николу Чудотворца. То есть это все вот когда-то принадлежало домовой молельной Козьмы Теренча Солдатенкова, который похоронен здесь, на Рогожском кладбище. Ну, как и Рахманова, с другой стороны, как раз такая же.
Стоит упомянуть, что в местном ряду находятся, предположительно, две иконы Андрея Рублева, скорее всего, или школы, или самого Андрея Рублева, как раз вот Спасителя Божьей Матери.
Раз, да. Под стеклом, который. И с той стороны две иконы находятся в Византии, 14 и 15, когда еще, потому что Византия не стала в 1453 году, а вот эти иконы, которые, то есть вот еще жива была.
Спаса как раз, да?
Да, обе иконы Спаса. Угу.
Да, и вот удивительно, когда находишься, и на тебя смотрят лики, ростовые, фактически полторы фигуры святые, потому что столпов здесь несколько, 6, да, и они все расписные, то есть вот и нет давления такого массива, хотя храм очень большой, да, но создается такая легкость, потому что он весь цветной, очень много использовано золота, то есть вот эта воздушность создается, вот. Какое-то особенное состояние такое молитвенное возникает. И мы еще раз вот вспомним эту лестницу старинную, которая специально выкатывается для зажигания этого огромного паникадила. То есть вот потрудиться Христа ради вот так вот, не просто включить включателем электрический свет, такой бездушный, равнодушный, вот, а с молитвой зажечь каждую лампадку, это тоже вот очень важно.
Мне бы хотелось еще немножко дополнить и сказать о том, что вот с конца XVIII века, когда вот это архитектурное великолепие было построено, украшено мастерами из палиха, потом уже украшалось различными иконами, которые скрупулезно собирались по всей России и дарились для главного храма, богослужение здесь проходит по монастырскому уставу с утра и с вечера. И вот с конца XVIII века практически вот до нашего времени богослужение постоянно здесь происходит. Конечно, храм намолен, это чувствуется, когда входишь в храм. Вот это главный
да.
храм.
Ну, здесь также есть казачья лавка, казачьих традиций. И казаки со времен Донцы, со времен Платова, вот как-то так вот любят и Рогожку. Вот это осталась традиция, это казачья культура. Вот. И мы также не можем не коснуться кухни старобрядческой, которая всем приятна, всем благопотребна. Потому что если это идет пост, то там очень много видов постной еды. Очень все сделано с молитвой, из натуральных продуктов. Канаречки щебечут. То есть вот эта жизнь, такая жизнь, которую мы можем где-то у Шмелева, у наших писателей о нашей культуре вспоминать. Вот эта жизнь, она сохранилась в храмах, она сохранилась в жизни Рогожки, этого места, которое является сохранением нашей старой русской православной культуры.